Доброго времени суток, за бортом 9 сентября 2018 года и в вашем MP3-эфире 302-й выпуск подкаста «Витая пара». Нас сегодня трое, стандартный состав, парни, вам здрасте.
Привет.
Привет-привет.
Ну, вы знаете, что я вас спрошу, я практически знаю, что вы мне ответите, но тем не менее, ритуал должен быть соблюден. Чего у вас хорошего или плохого айтишного произошло?
Ну, у меня из айтишного, это у меня семестр начался, поэтому все айтишное я не перечислю. Снова накосячил в поиске точек на контуре.
Может, тебе пора уже тире искать? И вас
да
букву Морзе.
Вот, думаю, да. По-моему, пора на тире переходить. Вот, и... Ну, их найти проще, они крупнее. Вот, и... Ну, еще углубился в сервисы Яндекса.
Когда Яндекс. Нам Яндекс начнет заносить? Мы его, по-моему, пиарим уже полным составом подкаста.
Ну, знаешь, мы так интенсивно, они уже должны были нас заметить, ребят. Это потому, что у нас до сих пор нету Яндекс.Дзенни и умения их Алисы. Кто у нас за это был ответственный, надо наказать.
Это надо просто это поставить задачу и с еженедельным отчетом.
Ну, у нас по JavaScript кто? Спец.
Не я. Рома.
Ой, я всякое было. То есть у меня больше и больше организационных моментов всяких было. Как организовать изолированную дев-среду для любого возможного проекта. Или тестовую среду, или как...
Господи, это что-то мне это напоминает. Это мне напоминает мою работу.
Не, ну да, то есть, ну, мы это все это прикольно. Вот, потом еще у нас тестирование выводим на более классный уровень. То есть сейчас там и нагрузочное тестирование, и всякие тестирования, они проходят вообще тоже там в этом гитлабовском CI, и вообще это все очень, очень красиво выглядит. Ну и по-настоящему тестирование. Вот, куча всякого хорошего. А еще, кстати, да, еще проводил кучу собеседований. И знаете, в Москве действительно то ли людей просто получше отбирают, то ли действительно как-то люди лучше. Единственное, что они денег много хотят. Очень много денег. Много золота. Ну, по сравнению с Новосибирском.
А ты в Москве проводил собеседование?
Ну, по скайпу. Люди в Москве, я в Новосибирске. Вот. Да, то есть там прям... Ну, я так вот, если по моим прикидкам, да, то есть получается, вот, ну, просто опытный разработчик, то есть не звезда, ничего, это уже, ну, просто опытный, там, я не знаю, года там три, например, да, вот так. Это можно 200 тысяч, они просят.
Ну, это Москва,
который уже получше, там они уже могут 250 сказать, а тестировщики 200 могут... Ну, не, тестировщики, ну, да, вот так вот.
Ну, там и жизнь дороже.
Да ничего, там, нет, там просто это... квартиры дороже.
Там, ну, квартиры, там дороже квартиры и транспорту. Но это тема не этого подкаста.
Да.
Слушай, подожди, квартиры и транспорт — это уже жизнь.
Ну, не знаю, если ты живешь рядом с работой, и у тебя есть квартира...
Особенно, то... если ты живешь на работе.
Да? А еще многие вещи в Москве дешевле. Например, тот же транспорт. Потому что съездить куда-нибудь в Европу, да нет, в любую точку мира.
Так, парни, мы и чатик про аниме, Ром.
Да, про аниме. Ну, короче, не все в Москве так дорого.
Не все так однозначно.
Да, ну, в Москву я все равно не поеду.
Два чая этому джентльмену.
Ну что, да. Саш, ты тоже расскажешь что-нибудь? Или посмотрим, какого хентая к нам насыпалось?
Да я расскажу, какого хентая ко мне насыпалось, а потом посмотрим, что нам насыпали наши источники новостей.
Нейронные сети, которые собирают нам тему.
Да, которые у нас в мозгу.
Вот, у меня как бы... У меня снова Ansible и всякие прелести его. Потому что тот фреймворк, вокруг которого у нас построен весь... DevOps, он местами, конечно, хороший, делает кучу всякой рутины, но проблема в том, что в Jenkins Pipeline передать какие-то переменные в Ansible между шагами пайплайна нереально. Вообще, если есть где-нибудь какой-нибудь адекватный способ передавать данные между плейбуками, кроме как писать их какой-нибудь файлик и потом вычитывать в новом месте, ну, я буду рад
Рома же говорил, что Дженкинс это фу-фу.
Ну, понимаешь, Дженкинс это может быть и фу-фу-фу, но он и признан целевым инструментом в нашем кровавом энтерпрайзе. Вот я не. Даже если я очень захочу, я не смогу с него слезть. Как бы вся инфраструктура построена вокруг него.
Это печаль.
Да не всегда это печально. Есть, конечно, решение лучше и интереснее, возможно, но вот...
Да нет, Дженкинс и... нормальный инструмент, вот не надо. Просто нет,
его надо уметь его надо уметь готовить, как и все остальное. О, вот, понимаешь, я как бы хочу, наконец, попробовать все-таки поставить себе свой собственный там GitLab, развернуть его, просто с ним поиграться в силу того, что он... Для, то есть он, по сути, перекрывает вот... То, что предоставляет Atlassian в виде нескольких сервисов, да, как я понимаю, он это все предоставляет из коробки в одном месте, с одной единой точкой входа. Это, по сути, и Git репозиторий, и некое подобие Jira. Ров, поправь меня, если я не ошибаюсь.
Да, там есть ведение задач, эпиков и так далее.
Да, то есть там какая-то своя Jira внутри встроена. Вот. Плюс это какой-то CI, который многими любим достаточно тепло и активно используется. То есть это очень такой разухабистый продукт. Jenkins в свое время это тоже была прорывная штука, которая позволила автоматизировать сборку кучи разных проектов. И, блин, у него своя заслуженная слава и свой набор поклонников.
Нет, Jenkins да, он... это открыл этот момент просто вообще. То есть вот этот пайплайн, да, вот это continuous integration, наверное, это заслуга Jenkins вообще, что это стало реальным.
Что это стало возможным, в принципе, как технология. Естественно, там, люди, которые изобрели MP3, да, они на нем не смогли заработать, но по-настоящему популярным эту вещь сделал Apple, выпустив iPod. Вот так же и здесь, ну, GitLab, по сути, это вот такой iPod мира CI. Вот, вот и все. Ну, у нас на работе, видимо, в силу того, что у товарищей есть... Во-первых, видимо, подписка на Jenkins стоит дешевле, потому что Enterprise любит подписочки. А мы любим, когда подписываются на наш канал и подкаст. Ни к чему не призываю. Вот. И, видимо, посчитали, что подписка на Jenkins и то, что вокруг него накручено, удобнее и понятнее. Хотя, поэтому он не признан целевым инструментом, но где-то в отдельные подразделения для своих нужд там и своих каких-то этих используют и GitLab. Так что я и такое видел. Вот, ну а то, что уходит там дальше, чем какие-то наши внутренние наработочки, оно должно использовать целевые инструменты, поэтому я вот прыгаю вокруг Jenkins и вокруг того, что уже накручено другими товарищами вокруг этого самого Jenkins. Ну, у меня есть проблема. Мне надо в Ansible передавать какие-то данные между шагами диплоя. К сожалению, они достаточно атомарны, и вот получается примерно так же, что и с Ansible, что изначально это такая разухабистая запускалка скриптов на кучу-кучу серверов, а потом в нее добавили логики. Ну вот так же примерно происходит и с Jenkins. Изначально такие атомарные шаги, у которых два состояния, он выполнился или не выполнился, и все. Но постепенно в это пытаются запихнуть какую-то логику и ломают первоначальную стройную задумку. Из-за этого возникают разные накладки. Наверное, так. Парни, вы живы?
Лучший враг хорошего.
Ну, да. Ну что, пойдем к темам. Раз уж заговорили за CI и за GitLab, давайте, наверное, с него и начнем.
Да, Рома, жги.
И знаете, мне кажется, мы уже обновились на эту версию. Вот.
Поэтому говорить тебе не интересно.
Нет, мне интересно. Я еще раз перечитал статью и нашел для себя новые штуки, да. То есть вот так вот, если... То есть, так, новость. Вышел GitLab версия 11.2. Вот. Тут появились всякие, вот я читаю заголовки, предусмотр изменений веб-IDE. Если честно, мне WebIDE как-то пока, когда у меня есть Intel GDE, не очень.
Слушай, я тебе расскажу один самый простейший use case, с которым я сталкиваюсь регулярно. Вот, у меня настройки на их проектов лежат в Git'е, да? И эпизодически на стенде что-то меняется, и надо подкрутить, значит, настройки под это дело. Ты не представляешь, какой это квест превращается для людей, которые не знакомы с гитом. Ты их даже, блин, научил уже местами пользоваться тем, что предоставляет Visual Studio Code. У них все равно страх вот пойти и нажать там какие-то дополнительные кнопки, которые им позволяют вот это все сделать в гите. А когда ты можешь зайти и прямо увидеть файлик, отредактировать его, он тут же изменится в браузере. Ну, это же все понятно и просто.
Ну, да, но у меня, в принципе, идеи нормально справляюсь, включая, открывая проект, коммит. Ну, в принципе, да, кстати, параметры действительно тоже, которые...
Нет, понимаешь, это сделано для людей, которые не умеют в гит и боятся его по каким-то своим там внутренним причинам.
Ну, ты знаешь, слушай, я сейчас подумал, наши девопсы, да-да-да, что-то они такое делают. Они еще не умеют идеи, получается.
Ну, понимаешь, ну, как бы на идее с Витклином не сошелся, есть Visual Studio Code, есть Sublime и куча других, но они все равно действуют категориями гита. Push, pull, commit. Вот. Для людей какие-то дополнительные очень странные, непонятные действия, плюс это исключает там, когда ты в продакшене правишь конфиг и забыл запушить. Вот это, на самом деле, боль и ужас. Ты все поправил, уже все предусмотрел, но ты просто, мать его, забыл запушить. И вот в этих случаях иногда проще, да, залезть и поправить прямо вот там в браузере. И быть уверенным, что вот ты все сделал правильно и ничего не отвалится в самый неподходящий момент.
Ну, короче, тебе нужен GitLab с WebIDE.
Ну, я бы не отказался от него.
А в Bitbucket'е нет такой штуки?
Она там есть, но она там все-таки не IDE, там просто тупенький текстовый редактор.
Да, ну там, наверное, сам примерно тоже довольно тупенький текстовый редактор.
Ну вот надо посмотреть на обновленный, может, он с того поумнее.
Ну да, он потихонечку умнеет. Ну ладно, короче, бог с ним, с WebIDE. Короче, добавили они фичу, пишут импорт Android проектов. Ну, наверное, тут пишут, что типа это решило кучу всяких проблем. Я так как я андроидом не занимаюсь, ничего сказать не могу. Вот. Потом, короче, упростили развертывание GitLab в облаке. Вот это уже круто. Суть в чем? То есть, вот мои любимые технологии Kubernetes и Helm Chart, как раз вот они показывают свою силу, и они подготовили эти Helm Chart, то есть набор файлов, которые позволяют просто их на Kubernetes натравить, и у вас в вашем Kubernetes развернется GitLab. А чем это круто? То есть, на самом деле, и раньше можно было запустить GitLab в Kubernetes, но это был бы, например, единый докер. А большой жирный докер, он в GitLab не очень хорошо жил. Ой, в этом, в Kubernetes не хорошо жил. Потому что в Kubernetes живут хорошо маленькие сервисы. А что-то большое жирное, то есть, ну, если, например, условно говоря, там, оно умрет, да, это большое жирное. То есть оно будет долго на другое место переезжать. Все будет висеть. А хорошо бы вообще, чтобы было несколько копий, но маленьких. Вот. И вот как раз они подготовили эти хелмчарты. И я, насколько понимаю, да, и статьи. То есть они GitLab разделили на компоненты, которые могут тут как раз хорошо жить в Kubernetes. И вот у нас как раз было в компании, была такая проблема, что изначально запустили в Kubernetes вот такой большой жирный GitLab, и он работал плохо. И в итоге его пришлось переносить на отдельный сервер. И теперь, похоже, мы сможем опять... Ну, то есть, вот если я как-то убежу, как-то...
Убедю,
короче, своих коллег, то, возможно, мы опять GitLab переведем в Kubernetes, и это будет гораздо лучше, чем делать... ну, держать его там на отдельном сервере, на отдельной виртуалке.
Это может быть GitLab CI, разворачивающий GitLab?
Ну да, да, да. Круто, что получается, ну, то есть сможет вся наша инфраструктура жить в одном кластере Kubernetes, одном большом, классном, масштабируемом, то есть он может там быстро какие-то увеличиваться, там, уменьшаться, там, и это все, чем больше кластер, тем круче.
А, то есть сборщики запустили там 5 новых жирных пайплайнов, а у вас оно автоматически заскейлилось, и жизнь стала лучше и веселее.
Не, вот эти раннеры, которые которые там сборки, там еще что-нибудь делают, они уже живут в этом тестовом Kubernetes. И тут получается, весь GitLab там будет жить.
А потом ресурсы, которые нужны для поддержания всей этой большого Kubernetes'а, раз и кончится.
Не, ну там все следят, мониторят, ресурсы нет, понимаешь? Дело в том, что когда ты делаешь виртуалку, то есть у тебя ты выделил, ну даже виртуальный компьютер, железный компьютер, то ты выделил какие-то ресурсы, там оперативки, там ЦПУ, а и они жестко привязаны. И это с одной стороны хорошо, а с другой стороны ты эти ресурсы не используешь. Они там просто так вот электричество утекает. А когда у тебя Kubernetes, ты можешь более как это, эффективно утилизировать твое железо.
Ну, это основная проблема у нас, потому что там у тестировщиков случаются какие-то пиковые нагрузки, когда им надо там большой жирный стенд, когда там маленькие виртуалки не справляются. Вот, чтобы покрыть эти вещи, приходится для них просить жирные виртуалки. Вот, в какой-то момент им нужен не просто вот еще ресурсов, а еще один стенд. То есть там проверить, что ты идешь, значит, к товарищам, которые ведают ресурсами, говоришь, чуваки, там просят еще, говорит, а у вас утилизация средняя вашего текущего выделенного пула ресурсов там где-нибудь в районе 10% на самом деле. Типа, мы вам ничего не дадим, идите в лес. И начинаются вот эти вот длинные согласования и все, что мы так не любим.
Вот, а в Kubernetes это все решается очень легко. То есть ты прям конкретно видишь, кто сколько что съел, прямо вот по всему кластеру, по каждому проекту, и ты можешь им дать, забрать, и они могут сами запросить, ты можешь им квоты поставить, очень круто.
То есть, ну, элементарно у тебя приходит какой-то... Приходят тестировщики на работу, они могут попросить побольше ресурсов. Они уходят с работы, нагрузка на кластер снижается, ты можешь эти ресурсы перенаправить кому-то другому, там, под нагрузочное тестирование, под какой-то автоматический регресс, который вообще запускать ночью.
Да, 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 да. То есть, например, Новосибирск пришел, у них 4 часа разница. Они тут полдня поработали, по нагрузочным тестированием привели, пришла Москва, эти ресурсы тоже начала использовать. А ночью, когда все спят, все могут что-нибудь делать. Это очень круто.
Можно копировать многотерабайтные базы данных.
Нет, это не, многотерабайтная база данных, это уже немножко другое начинается. Да.
Там своя атмосфера.
Вот, да. Потом дальше.
Угонять базы в Гите. По ночам.
Ну да, базу в Гите точно, которую в прошлый раз обсуждали. Потом еще они продолжают развивать тему баг-трекинга. Вот. Угу. Тут получается какие-то фичи, которые в платной версии, там группировка по Milestone, там списки задач. Потом всякие, ну еще штуки, то есть это все вещи добавляются в платных версиях. То есть я не знаю, мне неизвестно, в России, чтобы кто-то использовал платную версию GitLab, потому что она очень дорогая. Достаточно дорогая, поэтому...
Ну, если можно обойтись бесплатно, то почему бы ей не обойтись?
Ну да.
Если я правильно помню, товарищи из Дубльгиса юзают платный GitLab. Они же про это все рассказывали, что у них там прямо...
Прям платный все... у них?
Ну, насколько я помню по хайлоуду, по их доклад, как раз у них там используют фичи, которые платные. Могу ошибаться, это вот тот самый доклад, в который я не смог.
Не, меня про платные ничего там не слышал, и тут эти платные фичи, это как это вот именно какие-то плюшечки, которые есть уже в жире, и жира она обычно уже куплена, и все, и все, и все хорошо.
Да. На самом деле, ну, GitLab пытается пересадить людей с Atlassian'а на себя.
И это неплохо, понимаешь, ну когда единое окно, единая система, то есть это...
Да,
это...
у меня это на самом деле одна из самых больших моих ненависти о том, что когда ты там берешь задачку в Jira, и после этого тебе там надо пойти бранчейна создавать.
Что-то... С другой стороны, не комбайн же есть такое
все. Нет, сразу нету.
Ну, конечно, ты можешь из Jira это сделать, но у меня обычно это там больше одного репозитория. И это просто две разные ссылки, это подбешивает, что ты.
Жаре, не комбайн тогда получается.
Ну, это комбайн про одно и то же. Как бы не все по комбайны одинаково вредны.
Да, да. То есть не все комбайн, но тут получается единый продукт, и это реально круто.
Ну окей.
Вот.
То есть, когда у тебя редактор документов и одновременно домашняя бухгалтерия, да, здесь что-то пошло не так. А здесь, как бы, все прошло про одно и то же. Поэтому, как бы, ну и не возникает каких-то проблем с этим.
Вот, и еще, короче, тут то есть еще несколько всяких метрик, какие добавились тоже для платных версий. Я тут фиг знает, я их не использую. Вот, но тут появилось, короче, это множественные идентификаторы переходов жира при закрытии тикетов за GitLab. Вот это я фичи использую, то есть получается... Вот, то есть получается, ну так, если одним словом, интеграция жир развивается, она становится более прикольной. То есть если когда там, ну, в нашем случае, когда у нас мержится этот какой-нибудь, ну, мержит квест, пул реквест.
Можно спросить?
Да.
Так это жир, жира или как?
Да.
Оно отдельный продукт?
Вообще отдельный.
Оно...
Вообще
отдельный. Есть жиры, которые разрабатываются Атласианом.
Ну, короче, жир — это отдельный продукт, который для баг-трекинга.
Ну, ты вот говорил, что в GitLab вроде что-то свое такое есть, но жира интегрируется с
GitLab. Да.
То есть можно встроенный баг-трекинг использовать, а можно вот эту жир.
Точно.
Да, чуваки в себе достаточно уверены, у них есть своя ниша, где как бы они рулят и бибикают. Ну, а есть и вещи, которые они понимают, что пока они делают это хуже, чем остальные, и они с этим синтегрированы. Why not?
Да, то есть, и это, в принципе, прикольно работает, да. То есть мы, когда, например, мержим что-то в основную ветку разработки, то оно автоматически переходит на тест тестировщику. Это очень удобно. И добавляются везде там задачкам ссылочки. Все это синтегрируется прикольно. Вот. А как это вишенка на торте, это импортер из Bitbucket сервер. То есть можно натравить GitLab
на Bitbucket,
да, контролирующий продукт. Он с него все импортирует.
Ну, чуваки вообще не палятся.
Они как бы четко обозначают, чего они хотят.
Да-да-да.
Ну, это... Ну, кстати, вот вы говорили за Jira, да, что пока они делают это хуже, чем кто-то другой, они это оставляют, да? Я такой подход сколько у Apple видел, а не сколько фич, допустим. Было и в App Store приложения какие-то, которые что-то там делали, да? Когда у них выходит свое такое вот, они в App Store это просто убивают.
Да?
Говорят, повторяют функциональность iOS и до свидания.
Круто.
У них по гайдлайнам запрещено 9 приложений, которые повторяют встроенную функциональность iOS.
Ну, да, тут столько спорный момент. Вот, еще, кстати, интеграция с Google Hangouts. Та-та-та-дам!
А кто-то им пользуется, вопрос?
Нет. Даешь витую пару.
А мы случайно не пользуемся?
Ну, нет, ну я про корпорат, про суровый кровавый интерпрайз. Подожди, хипстеры там вообще сейчас либо во Slack'е каком-нибудь сидят, или в чем там сидят хипстеры?
Не, ну у нас есть... Нет, мы используем такой продукт, Mattermost, что ли называется?
Ну, Mattermost, Rocket, да. Я их как бы считаю как бы продуктами примерно одного класса, поэтому да, там не выделяю. Да,
Slack'и.
Да, Slack'и. То есть изначально там Slack был первопроходцем вот в этих чатиков для разработчиков.
Вот. Мне, кстати, вот этот Mattermost даже очень нравится. То есть у нас тоже это общий логин с GitLab. Все, в принципе, все мои задачи закрывает. Вот. Потом тут, не знаю, поддержка доступа Git SSH через сертификаты. Ну, окей. Да, ладно. Я вполне неплохо использую. Хожу в Git по HTTP, логину и паролю. Все у меня в порядке.
Вот. У меня только по сертификатам все ходит. У меня все ходит только по сертам. Я ленивая жопка и не люблю вводить пароли.
Не, ну идея, опять же, у меня один раз запомнила пароль, я и хожу. Все хорошо.
А у меня, например, ни разу не получилось репозиторий через SSH подвесить.
Подвесить?
Ну, в смысле, подключиться по SSH к репозиторию.
Окей.
Ух ты, ух ты. Что? Еще тут, короче, какая-то крутая штука, я, правда, не понял, о чем речь. Но что-то надежное создание образов Docker с помощью Kaniko.
Ну, вот. Не знаю, мне понравилось, как они прикрутили вот в эту веб IDE, они допилили just-in-time компиляцию JavaScript, и прямо изменяя код на ходу можно видеть изменения твоего веб-приложения. То есть нигде его не нужно дополнительно разворачивать, прямо рядышком у тебя окошечко открывается, и ты видишь все, что у тебя будет там происходить.
Не, ну... Да, ну если когда ты... У тебя веб IDE, у тебя все в браузере, да. Ты в браузере можешь... В браузере неплохо запускать JavaScript.
Ну, да.
Вот. Это, кстати, да, это прикольная тема, слушайте, да, вот это. То есть действительно там вот-вот. Слушай, нет. Короче, GitLab хорошеет. О, вообще тема.
Ну-ка.
Не, ну это резюме тестов G-Unit, Widget и Merge Quest. Я как раз на прошлой неделе пытался эту тему раскурить, и это, оказывается, вот она только появилась. Блин, какая у нас версия? Если у нас не 11.2, надо обязательно попросить, чтобы нас обновили.
Ну вот, доложишь потом по окончанию.
Это, кстати, тема такая, народ, получается, который говорил, то есть не хочу GitLab, хочу Jenkins, потому что в Jenkins неплохо показываются эти результаты юнит-тестов.
А, ну у них есть там какая-то специальная настройка, которая хорошо показывает проход тестов, да.
Да. Вот. И вот получается в GitLab этого не хватало. И кто-то мне говорил, что там типа этого нету, или только в платной версии. И вот сейчас я вижу, что эта штука есть как раз в бесплатной версии. И вот 11.2. Это прям будет. У меня теперь будет очередной аргумент, почему надо забросить Jenkins.
Блин, что за такие тяжелые травмы были тебе нанесены Дженкинсом-то?
Не, ну у меня просто был момент, люди приходят, которые хорошо знают Дженкинс, они говорят, мы хотим Дженкинс. Я говорю, блин, ну вы задолбаетесь его настраивать, там, ну потому что уже есть GitLab, и зачем, если у нас все умеют GitLab, а вы свой-то Дженкинс. Но люди все равно упорно. Я люблю Дженкинс, я умею Дженкинс, круче всего. Но ничего сказать не могут, почему он круче. Как там анекдот? Армяне лучше, чем грузины. Ну чем? Чем армяне лучше, чем грузины? Чем грузины? Все. А чем армяне?
В общем, все поняли.
Да, у меня, короче, такая детская травма просто.
Понятно. Окей. Ну что, прям ты доложишь уже, наверное, в следующий раз, как у вас?
Да, я расскажу, что. Не, ну релиз офигенный. Все. Короче, народ, пользуйтесь GitLab. Даже бесплатная версия крайне хороша.
Блин, как бы нам еще все это перетащить? Ну видишь, у нас все наоборот, у нас все вокруг Дженкинса и GitLab вне закона.
Да, у вас еще Atlassian, то есть получается честная дружба с ним.
Да.
Надо разводиться.
У вас у них ходят чуваки и просят, ну дайте нам GitLab, дайте нам GitLab, дайте нам GitLab, а другие чуваки с ненавистью говорят у них.
Ой, да. Ну, по-всякому бывает, так что ладно.
Ну вот давайте-ка поговорим, ребятки, о том, что у нас наш дорогой, любимый, не спонсор нашего подкаста, запустил облако. Представляете?
Да, на самом деле я вот эту новость читал и прям очень порадовался. Вот.
Давай ты коротко о ней, а я потом задам интересующий меня вопрос.
Ну давай, на самом деле для меня как раз тема этих облаков становится все ближе и ближе. Вот. И Яндекс выпустил, получается, свое облако. То есть, ну, это не просто облако, да, то есть не просто покупаешь себе виртуалочку. Да, это один из. То есть у него получается Яндекс Compute Cloud, виртуальные машины, диски, Яндекс Object Storage, это хранилище данных, а Яндекс Virtual Private Cloud, это когда у тебя в твоей виртуалке они живут. Короче, хорошо взаимодействует, короче, внутренняя сеть, там они все прикольно работают. Яндекс Identify and Access Management. То есть, это просто идентификация, контроль доступа. Я не знаю, зачем это один отдельный пункт выделяет. Может быть, что-то какая-то крутая штука. Яндекс Managed Databases. Вот. Это управление базами данных, ClickHouse.
Поздравляем Яндекса.
Да,
Postgre и Mongo. Базу хранить, да?
В чем?
Да.
То есть у них свою базу там можно хранить.
Да. И причем наверняка они это управляют хорошо, и ты за те деньги, которые ты им заплатишь, они твой Postgre, ClickHouse или Mongo, они тебе еще затюнят как-нибудь. Ну, я надеюсь. То есть смогут ответить, если что пойдет не так. Вот.
Я представляю, ребят, заливаешь туда какой-нибудь бухучет, да, таблицы, а они так раз подправят цифры, где не сходятся.
Ну, обычно все-таки вот бухучет стоит, знаете, как внутри компании. Мне даже рассказывали такой прикол. так, немножко ответвление, что вот какая-то компания, вот, у них и стоит там какой-то бухучет, еще какие-то там, какая-то там важная информация. Вот, и эти серваки стоят не в здании, а в газельке. А газельки протянуты просто там оптоволокно. То есть, если, чтобы... если приезжает какая-то налоговая, там сидит специальный человек, который перерубает провод, газельку уезжает.
Это старый прикол с Баша, ему 2 да. миллиона лет.
Вот. Не, ну это на самом деле, мне кажется, вполне реальная тема.
Но это все равно, что флешки в форме тампона у секретарши.
Да, вот. И получается еще, короче, две штуки, которые тоже как-то выделяют конкурентное преимущество Яндекса. Это Яндекс SpeechKit, комплекс технологий для распознавания синтеза речи. Вот. Mm-hmm. Которые работают уже офигенно. Вот я Яндекс Навигатор, Алиса, я прям очень доволен. И Яндекс Транслейт. Машинный перевод с поддержкой более 90 языков.
Ну, можно тебе вопрос задать?
Давай вопрос.
Этот Яндекс Транслейт, это то есть я могу, они мне дают API, используясь которым я могу что-нибудь на базе их пеневого переводчика
забить? Да, да, да. То есть, скорее всего, так, что получается, у тебя будет рядом с твоим сервером очень быстрый перевод, и который ты, не, ты можешь не, делать не, большой, не, много, не. Много запросов.
Я думаю, они просто транслейтовые API дают.
Не, ну, про, ну, и API транслейта, да, но ты понимаешь, одно дело API транслейта, его и раньше, наверное, никому можно было получить, а другое дело, когда оно у тебя прям в рядом с твоим сервером на соседнем компьютере. То есть оно будет очень быстро, вот, и ты, так как ты за него платишь, ты еще с него спросить можешь. Оно будет доступно, и вообще все очень круто.
Просто я очень сильно хочу написать такую, знаешь, штуку для мгновенного перевода. Но у гугловое API, оно только для C-Sharp, Python и чего-то там такого экзотического. Вот. А думал, может, у Яндекса есть что-нибудь для крестов?
Для крестов? Не, ну подожди. Ну...
Подожди, API, оно все обычно, это REST API.
Да.
Какая HTTP, тебе разница? Ты... какой там...
Нет, 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 ну там, короче, там...
Как сказать?
У них, короче, вот я видел, что среди языков, для которых они там вот эти вот выпустили, то, чем можно пользоваться, там C-Sharp.
Да это просто языки примеры, то есть, понимаешь?
Это обертка уже написана, вокруг всего этого все равно крутится какой-то REST.
Ну, HTTP, и... короче, протокол.
Да.
То есть, скорее всего, тебе надо просто взять curl и библиотеку.
Блин, вот Рома снял у меня с языка, я только хотел пошутить, что в этом мире уже не осталось вещей, которые просто нельзя обернуть curl-ом.
Их очень мало, да.
А что обернет курл?
Курл — это библиотечка, которая HTTP запрос умешла. Mm-hmm. Ну ты подожди, в Маке что ли нет курла?
Да.
Курлы, думаю, курлы.
Скорее всего, он есть, просто я не знаю. Он как это, поле, знаете?
CURL. Попробуй в терминальчике набрать, в консольке.
Как раз на сях написано на православных.
Да, да, все. И все плюс-плюс интегрируются прекрасно.
C-U-R-L.
Ну, C-U-R-L.
Command not found.
Ну, вот надо доставлять. Да в Винде его тоже доставлю. Нет по умолчанию.
Да, а в Линуксах есть.
Так, подождите, им как-то можно воспользоваться для этого?
Не, ну, для... короче, ладно, это, наверное, отдельная тема. Но
это давайте после шоу.
Это надо обсудить, ребят, потому да. что я реально мечтаю написать такую штуку, чтобы на лету я просто вот выделил слово, даванул кнопку, и он мне просто проговорил. Для проговора здесь все есть, а вот для...
Ну, вот я думаю, просто...
Перевода нет.
Короче, мы тебе поможем.
Спасибо.
Вот.
Окей.
Я вас не забуду.
Вот, единственное, короче, минус всей этой штуки, что пока эта вещь как это не очень доступна, то есть там, когда они пишут, что это можно только, короче, если там какая-то... А, если не одобрят ваш проект. А вот, в данный момент воспользоваться сервисом можно только после заполнения формы и одобрения заявки со стороны Яндекса.
Ну, то есть вот. Какое-то время они будут это все тестировать на тех котиках, на которых им это интересно протестировать.
Ну да, я думаю, если к ним придет банк, то они его пошлют.
Да, потому что...
Нет, кстати, ребят, а вот забавно было бы поиграться с этим, с text-to-speech этим вот китом.
А, ты хочешь, чтобы подкаст...
Ну, во-первых, голосов у них уже много. У них не только Алиса. Я недавно узнал, что у них много голосов есть. Вот. Ну, в принципе, на три голоса раскидать можно, главное текст написать.
О, кстати, вот они, вот Text-to-Speech, да, Яндекс.Спичкит, они предлагают массовый обзвон клиентов. Это ж круто.
Так, хорошо, назовите мне их адрес, боеголовку я сам запущу.
Да, не, вполне реально, кстати, вот эти, бывают же вот эти, ну, мне позванивают народ, который проводит опросы. И это дело автоматизировать вот с этим Яндекс.Спичкитом вполне.
С тактичной, ну, думаю, с тактичной точки зрения, да, выглядит хорошо. Чисто с человеческой, вот... Я хочу уже запустить ракету, чтобы это не взлетело.
Так, блин, на это есть решение. У Яндекса, я вот поставил приложение Яндекса, и если мне звонит какая-нибудь херня, типа опроса, мне Яндекс прямо говорит, я прям могу сразу отклонить. Так что все нормально.
Ну, это у Касперских уколов есть такая штука.
Ну да, вот у Яндекса тоже есть своя какая-то приблуда, которая тоже позволяет такие вещи отслеживать.
Ну вот, видишь, я не хочу ставить всю оболочку Яндекса.
Нет, а можно просто приложение Яндекса поставить.
Ну, надо посмотреть.
Как называется, я потом посмотрю.
Просто Яндекс называется.
Ну, по-моему, надо как раз оболочку за название.
Нет.
Не, без оболочки можно.
Сейчас я, кстати, микрофон выключу и гляну.
Вот. Да.
Окей. Да, к сожалению, у них нет какого-то такого совсем тупенького виртуального хостинга, чтобы просто сайтик развернуть. Но понятно, что они не в эту ценовую категорию и смотрят. Они смотрят, как бы такой свой Амазон русский сделать.
Да, и это очень круто. Очень круто. Да.
Я считаю, ну, если у вас бизнес в России, то почему бы и нет? Какие-нибудь там эти битриксы. Прости, господи.
Да не, все что угодно. То есть
все что угодно, но только у тебя база близко.
Я посмотрел.
И все близко. Окей. Пожелаем удачи, Яндекс.
Я посмотрел, для айфона это еще не выкатили.
Окей. Так. Что бы нам еще взять такого хорошего?
Ну,
давайте
да?
Про Microsoft поговорим.
Шо опять они?
О, да.
Да, они хотят радикально улучшить Skype.
Слушай, ну это как наше правительство.
А вы могли бы полюбить радикалов?
К политике, да?
Знаете, старый анекдот? Вы могли бы полюбить радикалы?
Ой.
Ради чего?
Ну, в общем, до кого-то из команды Skype дошло, что делать из Skype второй Slack, это было не очень гуманно.
Это было лишним.
Да. И они собираются в очередной раз радикально его переработать, чтобы таки мы его полюбили снова.
Я так представляю, пользователь читает новость. Мама! Опять!
Срочно собираем чемоданы и едем к тете в Израиль.
Как там, да? Два еврея пожилых. Ну, он и она лежат, да? Вот, и он ей говорит: Сарочка, если кто-то из нас умрет первым, я непременно уеду жить в Израиль.
Ну, примерно так.
Да. Ну, короче, Microsoft-то вроде как признает, что они шли не тем путем. Вот, и собирается сделать еще, короче, единую в точке зрения технологии версию. То есть, получается, это будет называться вроде бы как Skype for Life. То есть, получается, все остальные были там Skype for Pain, наверное, да, там, ради боли, для боли или еще что-то. А это будет Skype for the After, да. Это, получается, Skype for Life. Вот, и тут одни говорят, что он основан на веб-технологии, включая JavaScript и React.
Вот. То есть тормозить будет сильнее, еще вот, сильнее.
Вот, я о том же. Получается, и так, короче, вот, получается, есть Skype, который официальный под Android, он реально жестко тормозит. Вот, а тут...
Скажи, под что Skype не тормозит?
Нет, ты знаешь, вот я как раз про Skype, я случайно обнаружил как там, Google Play, да, их стори, Skype, который Skype Lite, вот у них еще есть, вот, и который для индусов. И он не тормозит. Он как-то приемлем.
Может быть, потому что его для индусов писали, Саша, не индусы.
Саш, значит, собираем чемоданы и едем в Индию.
Да.
Не-не-не.
Я не люблю индийскую кухню.
Там грязно, я не люблю индийскую кухню.
А я люблю.
Вот эти все желтые пряные блюда. Не-не-не.
Так, это как это карри.
Вот ты делаешь мне больно.
Ребята, вы все делаете мне больно. Я за эфиром скажу, почему.
Вот. В общем, из того, что упоминается много раз, это добавит end-to-end шифрование в сообщении.
Господи, кто-то выпустил Баумера из психушки, похоже, снова.
Да, да.
Если раньше нравилось, девелоперс, криптография, end-to-end.
Это на самом деле интересный момент, то есть получается, что кто-то, даже я слышал, отказывается от end-to-end шифрования, все его хотят от end-to-end шифрования. Не знаю, вот так вот глобально, вот нашим слушателям, да, вообще, вот вам важно end-to-end шифрование? Вот,
если да, то таки почему?
Мессенджера, да.
Ну, понимаешь, сейчас у нас... О, ответ.
Скайп не нужен.
Скайп не нужен. Фу, блин, я испугался. Вот. Не, у нас просто сейчас могут в чатике обостриться товарищи, как это, фанаты Телеграма, или как мы тогда их называли?
Телеграма-поклонники?
Телеграма-поклонники, да.
Ну, вот. Посмотрим, что произойдет.
Нет, я, кстати, смотрю, я вот краем уха улавливаю новости, от него реально отказываются. По-моему, то ли WhatsApp собирается от него отказаться.
WhatsApp от него собирается отказаться, Viber от него собирается отказаться. Телеграмом ситуация очень мутная, потому что про эту новость пишут совершенно разных сторон и совершенно разные люди. Вот. Я подозреваю, что Microsoft в эту степь прервется просто потому, что она еще не вкусила всей боли, на самом деле, интеграции end-to-end в свое приложение.
Не, ну они просто модно-молодежно хотят сделать.
Ребят, не только Паша Дурова бедного забанили не только на GitHub, но и на Хабре.
Пашу да. Дурова забанили на Хабре?
Ну, новости не читает. Шифрование не выключает.
Отстал от жизни, да. Ну, в общем, не знаю. Я вот что-то уже...
Раньше было модно это все внедрять, а теперь будет модно это все вынедрять.
Да, забить просто на это дело. Не тратить на это время.
Нет, ну, понимаешь, я подозреваю, что, возможно, это придет к тому, что появятся какие-то альтернативные способы обеспечения безопасности, приватности, передачи сообщений.
Да мне... Я честно, не верю в безопасность, передачи там сообщений в бесплатном продукте. То есть получается, это вообще просто, ну, я не верю в это.
Ну, я с тобой согласен, просто я забыл повесить air-квоты.
Ну да, да. Ну потому что, ну, как бы в современном мире, особенно если учитывая все эти Meltdown, Spectre, да, на эту тему тоже у нас есть какие-то новости, да. То есть, ну могут все украсть. Народ, если вы делаете что-то, чего вы стыдитесь, делайте это в комнате без веб-камер, без компьютеров. Вот. И не записывайте это никуда, и не выкладывайте в интернет. То есть это в любом случае украдут, или вероятность это очень высока.
Или про это узнает тайное правительство.
Да, и будут вас шантажировать этим.
Самое главное, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят.
Это точно.
Окей.
Это как Алиса анекдот недавно рассказала. Женщина приходит в магазин и говорит, у вас есть книги про паранойю, а не у вас за спиной.
Это Алиса, это в смысле Яндекс Алиса тебе рассказала?
Да.
Прикольно, слушай. А ты как у нее спросила? Тебе просто так это? Идешь, и такая, слышь, давай я тебе расскажу анекдот.
А ее же можно попросить рассказать просто анекдот.
Открой Яндекс.
Давай потом это.
Не, ну на самом деле было бы прикольно, знаешь, вот мы.
Ей просто говоришь, расскажи анекдот. И все.
Нет, это на самом деле очень круто, если бы ты даже не просил ее рассказать анекдот, она просто бы раз так, например, эта колоночка, да, это Яндекс-станция бы, слушаешь музыку, раз такая музыка затихла, слышишь, я анекдот вспомнил, прикольный, давай расскажу, рассказывай.
А сейчас у нас час анекдотов, и выключить нельзя.
Нет, это круче должно быть. Ну вот смотри, ты открываешь Яндекс.Зен и начинаешь читать новости там про Украину, про санкции, про что-нибудь еще. Ну такая, чувак, ну ты сейчас реально депрессняк схватил. Давай-ка анекдотик бахнем.
Да.
И тут такой,
знаешь, хороший.
Вот всплывающее окно на сайте с анекдотом.
Maybe. Ладно, раз уж заговорили за мелдауны и спектры и всякие прочие глупости, давайте поговорим сначала за Intel. потому что снова.
Вот мне интересно. Что снова?
Да, все снова. Вот. Потому что первая статья говорится о том, что по сути для того, чтобы защититься от мелдауна и спектра, нам вообще придется переделать всю архитектуру.
Пора придумать что-то новое.
Да, то есть. Сколько времени, то есть, существовала вот эта вот теория про спекулятивное выполнение кода, и считалось, что результаты просто отбрасываются, а нет. И по сути, патчами это вот просто так не решить. Это нужно реально переделывать что-то внутри железа. Это не так просто, возможно, даже ломать обратную совместимость.
Вот я же о том и хотел сказать, что потому что придется обеспечивать обратную совместимость. Mm-hmm. Обеспечить обратную совместимость без спекулятивного выполнения кода, это весь софт, весь реально массив софта существующий, реально замедлит на 20%.
Ну не весь. Не весь.
Но это... так... там все очень непросто.
Не на C++, да, там C придется пересобирать. А на Java все будет понятно.
Нет, на Java придется... То есть ты же пойми, что даже на Java...
На Java придется Java машины пересобирать.
Ну, да и ладно.
Я же правильно понимаю, что...
Да, JVM-ку переделают и все.
Так ты пойми, что как бы здесь проблема стоит не в том, что как будет работать JVM-ка, а проблема стоит в том, что... Тебе для того, чтобы гарантированно защититься от мелдауна и спектра, необходимо все-таки переделать саму архитектуру процессора. Это придет к несовместимости не только на уровне сей, это придет к несовместимости на уровне вообще всего ПО.
Даже железо.
Да.
Ну, вот тогда сей умрет.
Не факт.
И перейдут на Go. Да.
Промежуточным.
Нет, Go, кстати, вот.
Не, подожди, ребят, ну как? С архитектурами ж вроде как и менялись языки. Был А, потом Б, потом Си.
Теперь Го.
Остаток слова мы не будем договаривать.
Это, кстати, да, такой хороший момент. Это уже знаете, да? То есть Го там делает сейчас промежуточную какой-то там типа код, а потом уже можно переделать в нативный.
Угу. Ну и посмотрим, чем это все закончится.
Да, мне кажется, все скоро на ARM все перейдут, и все будет хорошо.
А там, по-моему, примерно те же проблемы, как бы ARM
там
тоже...
Там есть часть ARM-чипов, которые подвержены.
Да, плюс у Intel дополнительная проблема, потому что появилась очередная итерация на тему мелдауна и спектра, которая сейчас называется Foreshadow. В чем прикол? Есть некий режим из SGX, который что позволяет сделать? Который вам позволяет сделать в оперативной памяти некоторую защищенную область, анклав так называемый, и доступ к нему произойдет только в том случае, если вы специально с генерированными ключами авторизуетесь где-то в стороннем месте даже. То есть ты пытаешься обратиться к защищенной области данных, а он тебе предлагает сходить куда-нибудь, авторизоваться по ключу, и потом он тебе даст доступ к этой защищенной памяти.
А если не авторизуешься, он тебе предложит сходить куда-нибудь.
Да. Ну, вот чуваки научились обходить и эту защиту, по-моему, тоже через спекулятивное выполнение кода.
Молодцы.
Одобряем.
То есть я себе это так представляю. Ты ему подсовываешь ключ, ребят, да? А система вот эта, которая предсказывает, да, mm-hmm. выполнение, она считает его заранее валидным, походу.
Да.
Молодцы.
Вот. Так что у Intel снова не все так хорошо. Мне вот интересно, почему до сего момента никто не ковырял в эту сторону. Вот.
Там, может, ковыряли, но только, кстати, АНБ... ФСБ.
АМД.
АМД, да. Трехбуквенные всякие компании. Когда оказался Google, слишком много букв, и всем разболтал.
Да, так что если хотите сохранить что-то в тайне, у вас должна быть три буквы.
Вы должны быть на три буквы.
Да.
Ладно. Из приватности можем еще Тор потрогать. Кто-нибудь вообще им пользуется или ну его в лес?
Я иногда пользуюсь не браузером, а просто Тором.
Проксей.
Да.
Ну да, проксей.
Вот я тоже иногда, если не надо, какой-нибудь LinkedIn зайти. Есть, короче, приложение, ну, вот которое ходит через проксю. Расширение, которое пускает не через проксю. И все, ну, хорошо.
Понятно.
Вот я так делаю, когда мне надо сходить туда, куда приличные люди не ходят.
Ну, в общем, у вас теперь есть Tor Browser 8, и эта же команда разрабатывает то же самое, только на основе Android.
Да.
Для Android некий.
А наверняка под iOS не пустят.
Ну,
под iOS уже куча этих Торов. То есть официального Tor браузера нет, но использующих Tor приложений много.
Как тяжело жить в современном мире.
А вот более 700-500 маршрутизаторов микроток делают людям больно. Ребят, представляете?
А что там, очередной Мирай, что ли?
Ну, что-то вроде.
Ну, уже же неинтересно, там... господи.
Да, интересно.
Да, ну, сколько можно, ну...
Тогда, Саш, давай так, вот... Мы с тобой в прошлую субботу переписывались на тему WordPress, и тут какие-то чуваки сделали форк WordPress, назвали его Classic Press.
Ну, людям делать нечего, как бы в open source сообществе любят разводить срач.
Не, ну вот они, короче, я так понял, что они отказались от нововведения веб-редактора, там, то ли от перетаскивания, то ли от чего отказались. Вот. И, короче, сделали свой маленький WordPress. Собираются какое-то время развиваться параллельно с WordPress'ом.
А потом, закопать и а похоронить.
А потом, ну, либо закопаются, либо уйдут своим путем.
Ну, в чем основной срач? Вот вы не поверите. В WordPress можно делать посты. Для того, чтобы делать посты, там есть определенный редактор, которому уже 2 миллиона лет как. Вот. Чуваки из WordPress с ближайшей версии WordPress 5.0 хотят заменить этот редактор по умолчанию на некий новый. Который
Reactive.
Будет...
Интересно, а старый можно будет использовать?
Ну, скорее всего, в виде плагина подрубаешь и вперед. Просто
я вот так скажу, я пользовался старым редактором новостей на WordPress, он мне реально нравится, он хорошо озвучивается.
Ну,
а вот что будет с новым?
А новый, он, по сути, вот то, что я вижу, мне напоминает этот, господи, прости, я скажу, Телеграф.
Google.
Телеграф или Medium. Вот что-то из этого. Вот знаете, что я хочу? Чтобы они туда добавили Markdown. Я бы тогда посты просто генерировал в Markdown и копипейстил.
Markdown — это что такое?
Ну, язык разметки. Ты в нем readme.md пишешь, когда в Git что-то кладешь.
А, понял. Все, спасибо.
Вот. Это было бы прямо очень сильно.
Ну, Markdown, говорят, как что-то такое очень простое.
Ну, он простой, как табуретка, но очень удобный.
Это, по-моему, кстати... Где-то полгода назад мы с тобой на эту тему переписывались, когда речь шла про этот латех и всякое такое.
Да. Как бы, когда мне нужно что-то очень простенькое с форматированием сделать, ну, по сути, в Вики что-то написать, там везде Markdown. Confluence его поддерживает тоже. То есть можно посты писать, не прокликивая мышкой, там здесь жирненько, здесь списочек, а можно просто вот этот синтаксис, разметку ему скармливать, и он все понимает. Вот. А здесь чувак... Да.
Кладку приучен.
А здесь какая-то дикая дичь в сообществе WordPress, потому что, ну, я не понимаю, что происходит. Из одного редактора делать форк? Ну, ок. Посмотрим, чем закончится эта борьба титанов. Причем чуваки говорят, что, типа, вы потратите больше времени, потому что вам придется переучивать персонал под новый редактор. Да что?
Это вот история про Дженкинс.
Да, это вот история.
По-моему, про переход с 2003 офиса на 2007.
Да.
Ну, в общем.
Ребят, я сейчас скажу кое-что, и вы будете надо мной серьезно ржать. Я еще в 2013 году ставил 2003 офис.
Все так делали.
Мне не нравился 7.
7 был ужасный, вот современный офис. Ну и то ли я уже привык к ribbon интерфейсу. Причем мне нравится именно вот современный, который, я не знаю, там как. Потому что офис 365, он не рисует тебе версию того софта, которым ты пользуешься. Но именно вот этот вот в новом обличии, он мне очень нравится.
Естественно, вообще не ставлю офис.
Ну
Не, офис, кстати, да, действительно удобен. И я еще, причем, у меня же вот ноутбук с сенсорным экраном, и я даже начал его еще тыкать немножко, и он тыкальный нормально.
А потом пальцы остаются.
Да нет, ну экран-то все равно он это олеофобным покрытием. Он остается, но не сильно.
Ну, олеофобное покрытие имеет свойство стираться.
Не так быстро, как кажется.
Да, и я не так много тыкаю в него. Это не телефон же. Вот, ладно, офис хорош.
А у тебя экран не отделяется от ноутбука?
Нет, но он можно просто завернуть.
Офис хорош, а в WordPress, как обычно, страдает какой-то неведомой фигней.
Да, это, знаешь, самое что обидное, то есть это вообще, в принципе, по жизни. Возникают люди, которые заслуженные, вот, которые вот они там лет 10 этим занимались, и теперь они не хотят что-то менять. И это печально.
Ну, посмотрим, к чему это все придет. С другой стороны, вот про фигню, которая занимается WordPress, у нас в плагине подкастов наконец-то заработали теги. Я не знаю, я несколько раз пытался уже, думал, даже тему переписывать, чтобы она при клике на тег генерировала правильную ссылку, но они как-то сами все это починили в какой-то момент.
Ты, кстати, нашел, где ссылки настраивать, я тебе говорю?
Нашел, но уже черт с ними, оно само заработало.
Хорошо, ладно.
Да-да-да, просто нужно было подождать несколько каких-то минорных апдейтов, и вот в какой-то момент, то ли с обновлением темы, то ли с обновлением чего-то еще, то ли одного из плагинов, ну, в общем,
жизнь. А чем мне нравится WordPress, он живет такой какой-то своей жизнью, только вот на почту иногда пришлет письмо, я тут обновился, тебе интересно, нет, ну ладно.
Ну, примерно так оно и происходит, на самом деле.
И на самом деле очень интересно, да, то есть вот WordPress, казалось бы, какая-то фиговина на PHP, но на ней, она, ну реально, там можно посмотреть, это такая существенная доля интернета.
Ну, потому что в свое время, когда началась битва, большая битва CMS-ок, в общем-то, WordPress победил всех.
У меня одногруппник в бакалавриате на WordPress написал целую систему этого, скажите мне, какой-то там сетевой диагностики. С кнопками, там, выдачей этих статистик всяких разных.
Наркоман. Я помню.
Наркоман не наркоман, но диплом у него красный.
Да, а рожа синяя. Скорее всего.
И глаза цвета диплома, да?
Не, но у меня-то тоже красный.
Ну, и хорошо.
Вот, подожди. За WordPress, да? А, и о чем? С другой стороны, может быть, этот Classic Press и WordPress сцепятся в какой-нибудь красивой дуэли, и от этого выиграет только потребитель?
Навряд ли.
Вот навряд ли. Когда они разойдутся.
Очень навряд ли. Я подозреваю, что чуваки выпустят пару релизов, поймут, что это, как обычно, не нужно.
Выдохнутся.
Или их отпустят. Такое, это, конечно, редко, но случается.
А вот давайте, кстати, где-нибудь зарубку поставим, через полгода посмотреть. Где-то, может, отметим.
Полгода
там,
даже не очень много.
Себе. Не очень много. Через год хотя бы посмотреть. Если будут какие-то там... Как больше одного коммита на GitHub в день.
Не, реально забавно было бы. Надо где-нибудь в каком-нибудь календаре отметить, посмотреть, ребят. Сделайте.
Я подозреваю, что переход таким жестким не будет, что этот редактор можно будет и вернуть, потому что редакторов под WordPress, их как гуталина на гуталиновой фабрике.
Да его даже не обязательно выпилят в плагин. Может быть, просто где-нибудь флажок будет использовать старый этот редактор.
Да-да-да. Если вы ретроград, нажмите здесь.
Не, ну я на большинстве сайтах, вот где там новости пишутся, да, где я там какие-нибудь смешные вещи публикую, вот, там есть новый редактор, который кривой косой мне не нравится. Вот, и есть обязательно ссылка перейти на старую версию редактора. И на нее нажимаешь, и переходишь в старую форму, которая хорошо озвучивается.
Окей. Ну что, на этой ноте предлагаю завершаться, мы подходим к таймингу.
Слушай, ну мы мало обсудили, давай еще что-нибудь.
А что у нас осталось? Скайп обсудили, про гном нам, наверное, только Рома может доложить. Про Тор сказали.
Классик. Ну что, Ром, прогнешь?
Да, про гном там нечего говорить. Там просто нечего. Какие-то. Я вообще. То, что, знаешь, вот какой фигней они занимаются. Что-то вот ничего хорошего я там не увидел.
А что за бучу айкон затеяли?
Во, вот это интересно.
Они впервые в жизни меняют корневые ключишев этих. Корневые ключи, короче, меняются.
Они для DNS.
Короче,
для
DNS. Короче, они хотят поломать интернет, да?
Они хотят... Нет, они хотят, как бы, ну... Мир не стоит на месте, и это эпизодически что-то нужно менять, в том числе усилять криптозащиту DNS. И вот. Они опубликовали инструкцию, как, что делать вообще 11 октября, если у вас отвалился DNS.
Так я не понял, что 11 октября интернет работать перестанет?
Да нет.
На какое-то время.
Не перестанет он работать, потому что, во-первых, DNS штука кэширующая. Ну, если вы, я так понял, используете DNS с шифрованием, то вам нужно немножко приготовиться.
Напрячься.
Да не то, что вам сильно напрячься.
Булки напрячься.
Просто из-за того, что это как бы, понимаешь, во всем мире как бы процедура смены ключей, ну, уже давно-давно отработана. Но не первый раз это происходит в мире. Просто конкретно для такой большой инфраструктуры, настолько критичной для существования современной сети, это происходит впервые. Поэтому чуваки, ну, специально выпустили определенный меморандум, чтобы не было ни паники, и у людей вообще было понимание, куда движется партия.
Все-таки прикольно, да, ребята? Вот есть что-то такое глобальное, да? Вот, и есть центральный рубильник, который может это глобальное вырубить.
Ну, с учетом того, что существует куча кэширующих DNS-ов и зеркал и всего-всего-всего, ну, не будет настолько серьезных последствий. Вот ты знаешь, каким DNS-ом ты сейчас пользуешься?
Не знаю, мне какой-то провайдер подгоняет.
Ну, вот примерно такая же фигня.
Mm-hmm. Я все на роутере Яндекс.ДНС построил.
Я хотел себе тоже поставить, говорят, у него скорость побольше.
Ну, видите, я исхожу из того, что все-таки скорость DNS-запроса это не самая высокая и не самая большая задержка, что у вас будет.
Не, ну она тоже есть, понимаешь, все складывается. Это раньше сайты, которые они грузились там минуту, тогда да, DNS это была не самая большая задержка. А когда у тебя сайт грузится секунды, то вот эта секунда
может... Я, кстати, в шоке был недавно, обрати внимание, вот у меня на другой macOS, не на той, на которой я сейчас вещаю, а на Mojave. На ней страницы моментально стали открываться. Это реально стало заметно. То есть, допустим, вспомнить, допустим, Safari, который ходил, допустим, в ту же Sierra, да? Вот. В High Sierra-то он чуть быстрее стал, но в Mojave он что-то вообще вот
загнулся.
Работает. Да. Я прям...
Бежит.
Тем более у меня на некоторых сайтах автоматический ридер включается, вот, ну, знаете, да, режим чтения. Uh-huh. Вот. И я просто нажимаю на ссылку, и оно бах, и уже ридер открыт.
Ну, хорошо.
Да. Да. Но памяти наверняка процесс стало есть в 3 раза больше.
Вот не знаю, не смотрел.
Ну, проведи замеры, в следующий раз доложишь.
То, что да, чудес все равно не бывает.
За счет чего это все происходит?
Не знаю. И вот интересно, кстати, я когда у меня, когда я только-только поставил Mojave, у меня из Safari повыпиливалась куча расширений. Вот. И когда я пытался их ставить обратно, мне этот Safari выкидывал, короче, такую табличку, типа, чувак, ты учти, это расширение замедлит работу браузера. Ой. Ну, как вы понимаете, отблок я все равно поставил. Хотя Safari уверял меня, что чувак это...
И все равно работает быстро.
Ну, все равно быстро работает. Просто не знаю, интересно, вот если вы выпилите этот отблок, будет оно быстрее работать?
Ну, не знаю, это только если в консоли какие-то бенчмарки гонять.
Ну, а с другой стороны, смысл.
Угу.
Быстро, хорошо, отлично. Тем более у меня почему-то YouTube остался на старой версии этого интерфейса. В той системе. В этой нет, а в той остался.
Окей. Ладно, парни, давайте все-таки закругляться.
Угу. Давай, закругляемся.
Так что, по-моему, все обсудили. Спасибо, что пришли. Спасибо всем тем, кто это слушает онлайн, офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.
Пока.